Добрый день, дорогие братья и сестры. В эфире православного радио «Воскресенье. Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях клирик храма Вознесения Господня города Екатеринбурга иерей Серафим Кадуров. Батюшка, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Впервые в жизни я говорила с атеистом, то есть тем человеком, который не принимает веру, не верит в Бога. И раньше я не сталкивалась с такими людьми, я просто знала, что они есть, потому что, может быть, потому что чаще всего в храме с верующими и круг знакомств – это православные христиане. Но мои размышления на эту тему стали анонсом к данному интервью нашему. Первый вот вопрос от человека поступил так. Почему ни одна официальная летопись государств не содержит в себе отсылки на существование Иисуса Христа, а упоминаются лишь его ученики? Пыталась ответить на этот вопрос так, что раньше не было летописей вообще, то есть они появились позже. То есть как правильно было бы ответить и вообще нужно ли отвечать? Это, конечно, риторический вопрос, но тем не менее, как ответить на такой сложный вопрос?
Вопрос на самом деле не сложный. Его задали за несколько столетий до наших дней. Так называемый поиск исторического Иисуса, он начался очень давно в немецкой библеистике, когда стали интересоваться, а Иисус Христос, то есть Иисус из Назарета, который вот стал тем началом христианства в целом, вот был ли он на самом деле? Этот вопрос был поставлен очень давно, и пытались найти свидетельства, которые бы доказали или опровергли бы существование этого человека на земле вообще, был он или нет. И, к сожалению, у нас нет определенных данных, которые бы на 100% сказали, да, действительно, Иисус Христос жил на земле в такое-то время. Вот свидетельств точных у нас нет, не христианских. Есть косвенные упоминания о том, что вот есть христиане, есть последователи Христа. В светских хрониках, римских в частности, есть упоминания о том, что вот такие люди существуют, то есть последователи Христа. Конкретно о Христе у нас нет точных данных. И я не думаю, что это является проблемой, потому что мы люди верующие. То есть для нас все равно Христос является настоящим здесь и сейчас. Если бы Христос жил только в прошлом, когда-то был некий человек, который вот начал христианство, принес эту веру, научил своих апостолов, они пошли и рассказали о нем. А он вот умер, и теперь мы просто вспоминаем те исторические события, которые были. Если бы все было именно так, то, наверное, и христианство не существовало бы. Однако христианство строится на другом. Христианство строится на личной встрече с Богом. И эта встреча, она либо есть, либо ее нет. Если она есть, то человек становится верующим. Если ее нет, то человек не верит, потому что вот этой личной встречи не произошло. Эта личная встреча, она очень уникальная, и поэтому называется личная. То есть не всегда о ней даже и говорить стоит, потому что для какого-то человека далекого или невовлеченного в веру, это будет, наверное, казаться странным, что почему вы считаете, что это встреча и так далее. Но если это искренне произошло, то такой человек, он становится верным Христу, и этому примеры у нас просто множество. Вот те же мартирологи, то есть списки мучеников, которые своей жизнью свидетельствовали о том, что они христиане. То есть для них Христос не является человеком, который умер столько-то лет назад, и они просто верят в его учение. Они встретили его лично, они познали его. Да, они, может быть, не встретились с ним лицом к лицу, как вот ученики, апостолы с Иисусом Христом. Да, может быть, такой встречи не было, но это не означает, что внутренне, в глубине своего сердца человек не обрел Бога. Вот апостол Павел, допустим, он лично никогда не встречался с Господом нашим Иисусом Христом. Но при этом именно он стал тем апостолом, который во многом проповедовал Евангелие по всему Средиземноморью. Поэтому я думаю, что такой вопрос нужно и можно ставить, и пытаться искать свидетельства, но нет смысла говорить о том, что ученые доказали о существовании Бога, равно как ученые доказали о несуществовании Бога. Как раз таки в этом и есть прелесть веры, что мы имеем подлинную свободу либо верить, либо не верить. Потому что если бы для нас было бы очевидно, что Господь Иисус Христос вот существовал в таком-то, такое-то время, кстати, вот в символе веры мы всегда упоминаем имя Понтийского Пилата, то есть привязку к конкретной исторической личности, правителю того времени. Что для нас очень важно, то есть мы знаем конкретно, в какой период жил Господь наш Иисус Христос. Но для кого-то это неубедительно, для кого-то это кажется, что сами христиане придумали и теперь в это верят. Ну, пусть будет так, но в этом и смысл веры, что она подлинно свободная. Человек захотел поверить, обрел Бога, он искал его и нашел. Или человек искал Бога, не нашел его, или понял, что он не хочет его искать. И здесь тоже он подлинно свободен. И как раз-таки свобода и является самой главной в вере. Потому что если человек подлинно, свободно обрел Бога, нашел его через определенные жизненные трудности, обстоятельства, и наконец-то нашел его, то он никогда уже не отрекается от него. И этому пример множество тех людей, вот новомучеников совсем недавно, люди, которые пострадали за Христа, и притом это не всегда священнослужители, это и люди, которые просто верующие, для которых вера в Христа является очень важной частью жизни, даже для некоторых является смыслом всей жизни, и они готовы отдать свою жизнь за то, во что они верят. И как раз-таки это свидетельство, оно подтверждает подлинную встречу этого человека с Христом, для которого личное общение с Богом важнее даже той жизни, которая есть у нас. Хотя жизнь – это очень большой дар Божий, который имеет каждый из нас. Но для кого-то этот даже дар жизни стоит ниже, чем верность Христу и любовь к Нему. И вот это является подлинным свидетельством того, что Христос сегодня и завтра был, есть и будет. Просто кто-то его открывает для себя, а кто-то говорит, что ему этого не надо. Ну, это выбор каждого человека, который мы уважаем.
Вот вы сказали, выбор каждого человека, а атеизм тогда можно назвать мировоззрением или религией?
Конечно, на самом деле атеизм – это тоже вера. Вера в небытие Бога. Вера, мы верим в то, что Господь есть, а они верят в то, что Бога нет. Поэтому, да, атеисты – это тоже люди верующие, но верующих нечто другое. На самом деле, верующих в нашей стране, наверное, почти все верующие, просто верующие в разное. Кто-то верит в деньги, кто-то верит в связи, кто-то верит в то, что там, он будет жить вечно, или наоборот, что он никогда не познает эту жизнь и так далее. Агностики, так называемые, которые понимают, что вроде они ничего не смогут познать. Но это тоже вера, это выбор внутренний человека.
Следующий вопрос. Если Иисус был Божьим Сыном, желающим привести всех ко спасению, то почему Он не доказал свою божественную сущность на суде? Но в свободное время Иисус превращал воду в вино, то есть являл чудеса. Почему в одном случае являют чудеса, воду претворяют в вино, а во втором случае ничего, не свидетельствуют чудесами на суде. Вопрос, на самом деле, я считаю сложный, потому что человек подготовленный, это не просто атеист, это подготовленный атеист, который что-то где-то смотрел, может быть, телеканал «Союз», «Спас», или у человека есть высшее образование, может быть, в университете на парах религиоведения интересовался.
Видите ли, вопрос, который вы сейчас задали, о том, почему Господь не явил божественность, в частности, на кресте, это вопрос, который задавали ему и те иудеи, которые стояли рядом с крестом. Они говорят, спасися сам, и мы уверуем в тебя.
Это значит, ты вычитал откуда-то, да, человек?
Да нет, почему? Это вопрос, который на самом деле очень важный. Важный почему? Потому что именно на этом и строится христианство. Как мы читаем в молитве евхаристического канона, на божественной литургии, что Господь сам себя отдает этому миру. Мы же понимаем, что Господь мог бы избежать этого, но Он сам идет на этот путь, Он сам восходит на этот крест. И в этом и есть смысл христианства. Если бы Христос пришел и просто показал бы, что Он сильнее всех, что все должны Ему подчиняться, то это была бы не любовь. Это было бы подчинение, которое господствует сейчас в нашем мире. Это власть, но власть не агрессивная, власть не захватническая, а власть любви. И вот власть любви, она строится на жертве. И Христос эту жертву проявил, испив до конца чашу жизни человеческой. И именно Его смерть и воскресение является тем камнем, на котором стоит вся наша вера. Если бы Христос не умер на кресте, если бы Он сам не пришел в этот мир и не принес бы Себя, то какой смысл Евангелия? В том, что просто приходит человек, который творит чудеса, всегда были и пророки, и какие-то великие мужи, которые и не такие знамения делали. Но Христос делает нечто особенное. Он, будучи способным противостоять этому миру, как раз-таки наоборот, позволяет этому миру себя уничтожить. И в этой слабости Он проявляет свою силу. И для кого-то кажется, что как так, вы поклоняетесь кресту, орудию казни. Вы почитаете того человека, который пришел в этот мир и умер. И для вас он является очень важным, но для нас он является важным именно потому, что через свою смерть он как раз таки показал готовность быть максимально близкими к человеку даже в момент смерти. Потому что момент смерти – это такой страшный этап жизни, это этап действительно жизни, этап перехода от жизни через смерть в новую жизнь. И каждый человек, он боится смерти. Мы все боимся страданий, мы все боимся, что нам будет больно, плохо, и потому что мы не знаем, что ждет нас дальше. Но наша вера, она позволяет этот страх немножко ослабить. Мы надеемся, что если мы здесь со Христом, то и мы дальше будем вместе с Ним. И в этом смысле христиане, они оптимисты. Они знают, что жизнь не заканчивается этой нашей завершением жизни в биологической оболочке, в теле. И поэтому вопрос на самом деле важный и правильный. Я думаю, что каждый христианин должен задать себе этот вопрос. А почему Христос вот пришел в этот мир, почему Он умер? И ответ только один, что из любви к этому миру, максимально проявив любовь, и каждый из нас, если будет следовать за Христом, то каждый из нас должен быть готовым к страданиям, к тем проблемам, которые обязательно войдут в нашу жизнь. Поэтому христиане – это люди, которые готовы сражаться с этим миром, готовы сопротивляться тому насилию и агрессии, которые есть в этом мире, к сожалению.
Вы сейчас сказали про любовь, и следующий вопрос как раз о ней. Если Бог есть любовь, почему верующие так боятся Его гнева?
Я думаю, что за всех верующих не стоит говорить, что верующие боятся Его гнева.
Вопрос так.
Ну, вопрос просто не до конца, наверное, необдуманный, он просто, наверное, неточный. Потому что человек, который по-настоящему читал Евангелие, который понял суть Евангелия, не конкретные места вырвал, где Господь говорит притчи о суде, которые, конечно же, есть, но не стоит воспринимать все притчи буквально, а не на то и притчи, что иносказательно говорят о каких-то важных вещах. И поэтому для христиан, наоборот, суд не является какой-то проблемой. Мы вычитаем Евангелие на отпевании, что тот человек, который вот, творил добрые дела, он придет от смерти в жизни. То есть через смерть мы продолжаем жить, а те, кто творили злое в этом мире, они проходят через суд. То есть те христиане, которые были верны Богу, которые старались в своей жизни сделать все, чтобы быть Его верными последователями, учениками, эти люди на самом деле не пойдут через суд. Они сразу переходят в вечность. Да, у нас есть такое учение о том, что да, будет страшный суд, но страшный суд, он лишь звучит так, вот страшный суд. А на самом деле, если человек подлинно познал Бога, и вот он умирает, и встречается лицом к лицу с Богом, если Он здесь был для нас своим, если Христос был для нас тем, кто уже в этой земной жизни живет вместе с нами, то мы, пройдя через смерть, мы встречаемся с Ним и, наверное, увидимся с Ним как старые добрые друзья, как те, кто знает друг друга, и мы будем для Него своими. И в этом смысле церковь, она как раз-таки и крестит людей, то есть вводит их уже в эту реальность вечную и позволяет нам стать своими для Бога. Поэтому христиане – это те, кто не просто идут за Христом, а те, кто стали для Него близкими родственниками, те, кто причащается Его телу и кровью, те, кто становится с Ним одним целым. И эти люди, они могут рассчитывать и рассчитывают на то, что и пройдя через смерть, они останутся таковыми для Него и там.
Почему люди уже грешны от рождения? Как объяснить про первородный грех?
Дело в том, что первородный грех очень часто путают с личной ответственностью и поврежденностью, то есть последствиями первородного греха. И в некотором смысле мы рождаемся уже с последствиями первородного греха, то есть в частности с понятием смерти, с понятием страданий и так далее. То есть то, что причиняет боль каждому человеку. И, к сожалению, мы не выбирали те обстоятельства жизни, в которых оказались, но мы способны преодолеть тот разлад, который есть в этом мире, через крещение, через причастие, через принятие в свою жизнь любви как того средства, которое способно изменить этот мир. И поэтому, когда мы говорим о первородном грехе, мы скорее говорим, констатируем тот факт, что мир не идеален. Мир существует по своим диким законам. И вот в этих диких условиях мы пытаемся стать людьми с большой буквы.
Дикие условия же создал Господь. Следующий вопрос, который мог бы возникнуть от атеиста. Почему создал Господь эти условия?
Мы не знаем, какие условия создал Господь. Мы знаем, что Господь создал этот мир, и как мы читаем в книге Бытия, и этот мир хорошо весьма. Этот мир хорош. А то, что мы сейчас имеем, мы имеем последствия. Мы имеем грустную картину, что люди друг друга готовы убивать за какие-то материальные блага, готовы идти по головам и так далее. К сожалению, мы видим проявление сущности человека. Но это не означает, что весь мир плох. Не означает, что все люди плохие. Мы способны сопротивляться этому. Мы способны быть лучшей версией самих себя.
То, что вы сказали, можно ответить на вопрос, если есть Бог, то почему много зла?
На самом деле эти вопросы, они не совсем пересекаются, потому что Господь есть, и Его существование, оно не совсем влияет на этот мир. То есть Он создал этот мир, но это не означает, что внутри Него что-то поменялось. Господь каким был, таким остается и будет таковым. Но Он создал этот мир, то есть Он создал некое пространство и время, Он создал вообще нашу Вселенную для того, чтобы появились те люди, которые смогут стать частью той любви, которой является сам Господь. И в этом смысле, наверное, наш мир – это такая школа, где каждый человек способен найти ту группу, в которой он будет. Можно стать частью тех людей, которые постигают этот мир, радуются, созидают его, а можно стать хулиганами, группой хулиганов. И самое интересное, что люди выбирают те группы, в которых им комфортно. И кому-то нравится разрушать этот мир, к сожалению. И не будь, наверное, законов нашего государства, правоохранительных органов, люди бы с удовольствием бы учинили хаос, разлад, поотнимали бы друг у друга много собственности и так далее. К сожалению, мы знаем эти примеры. И поэтому мир такой, какой есть. И мы принимаем те правила игры, в которых уже рождаемся, но мы способны выбрать ту сторону, за которой будем играть. Мы либо станем на стороне Бога, либо на стороне тех людей, которые разрушают гармонию этого мира.
Где проходит граница между душой и телом? И есть ли у души мышление?
Наверное, все очень забутано. У души мышление. Дело в том, что человек является цельным существом, который состоит из материи тела и из нематериального состояния, то есть то, что мы называем душой, сознанием, то есть нечто такое, что мы не можем потрогать, не можем как-то ощутить, но мы понимаем, что это есть. Поэтому человек, он является частью одновременно двух миров. И поэтому определить, где заканчивается один мир, начинается другой, очень сложно и, наверное, не стоит, потому что мы цельные. И когда мы говорим целомудрие, такое есть у нас понятие, это на самом деле про вообще всех людей, про то, являемся ли мы цельным существом, то есть наше тело и наша душа являются одним целым, и все мы вместе идем в определенном направлении. Либо душа стремится к одному, тело стремится к другому. И появляется разлад человека. И, допустим, или тело подчиняет душу. И мы становимся рабами своих страстей, зависимости, например. Наркомания, алкоголизм. То есть то, что нас разрушает. И зависимости, они определенно нас разрушают. И поэтому, на мой взгляд, когда мы говорим о душе и теле, нужно понимать, что мы стремимся к цельности. Мы хотим, чтобы вся наша жизнь, она двигалась в одном направлении. И чтобы не было внутренней борьбы, внутренних терзаний. Мы должны устроить эту гармонию. И это зависит только от нас. От того, насколько мы готовы контролировать себя, насколько мы готовы меняться к лучшую сторону, изучать себя. Все зависит только от нас.
Если человек атеист, есть ли у него душа?
Конечно, есть, все люди одинаковы, неважно, он атеист или верующий человек, он человек, то есть он просто подобие Божие. Просто тот человек, который не считает, что ему нужно верить. Он выбрал другую сторону, он считает, что по каким-то причинам для него это не актуальный вопрос. Или наоборот, он занимает агрессивную позицию, то есть начинает воевать против Бога. Но мне кажется, что это бессмысленно, потому что более правильно созидать, более правильно искать ответ на вопрос. И даже если человек является неверующим, это неплохо, это хорошо, просто человек еще не нашел ту веру. Потому что мы знаем много примеров людей, которые были неверующими, а потом в определенный момент поняли, что они заблуждались. Хотя, может быть, этого и не произойдет. Но пока человек жив, у него всегда есть возможность изменить свой взгляд на вещи.
Как разговаривать с атеистами? И нужно ли вообще беседовать и утверждать, и говорить свое мнение?
Я думаю, что навязывать свое мнение неуместно ни в ту, ни в другую сторону. То есть ни атеист не должен навязывать свое мнение, ни верующий человек не должен навязывать свое мнение. Мы прекрасно знаем такие слова из Евангелия, что нельзя метать бисер перед свиньями. То есть всему свое время, каждой теме должно быть оказано соответствующее обстоятельство и соответствующее уважение. Если мы говорим о вопросах веры, то это вопросы очень глубинные, очень важные. И, допустим, за столом, где люди выпивают, наверное, нет смысла затрагивать такие важные темы. Но если человеку действительно это интересно, и он хочет узнать, то, конечно, мы, как христиане, просто обязаны поделиться тем жизненным опытом, тем опытом веры, который у нас есть. Но если мы чего-то не знаем, мы так и должны сказать, что да, мы не в курсе. И только в этой честности и открытости и возможен диалог между людьми верующими или неверующими. Но самое главное, о чем нужно помнить, о том, что каждый человек, неважно во что он верит, он является человеком, он является образом Божиим. И то, что он сейчас не верит, или даже, может быть, агрессивно относится к церкви, к Христу, это вовсе не означает, что он плохой человек. Это означает, что просто у него другой взгляд на этот мир. И мы не должны навязывать ему те убеждения, которые мы исповедуем.
Снисходительно относиться к другому мировоззрению, да?
Не совсем так. Снисходительно нельзя никому относиться, потому что снисхождение – это как бы мы ставим себя чуть выше другого человека, а он как бы пониже, и мы снисходим до его незнания. На самом деле нет, мы должны стоять на одном уровне вместе с ним, уважая его веру, его мировоззрение, и только в атмосфере взаимоуважения можно что-либо построить.
Напомню, что в эфире Православного радио прозвучала программа «Беседы о вечном». В гостях у нас был отец Серафим Кадура, клирик храма Вознесения Господня Уральской столицы. Батюшка, напутственные слова всем прихожанам храма, в котором служите, всем радиослушателям, всем православным людям.
Дорогие радиослушатели, хотелось бы пожелать всем нам, чтобы благодать Божия всегда пребывала в нашей жизни, и мы бы со своей стороны прилагали бы все усилия для того, чтобы та любовь Божия, которая посетила нас, она сохранилась бы с нами, и мы бы старались сделать все от нас зависящее, чтобы достичь Царства Небесного.
До новых встреч на волнах Православного радио «Воскресенье».
До свидания и с Богом!